Главтема на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер, это «Главная тема». Как всегда, в 8 вечера по московскому времени в студии «Комсомольской правды» мы, Михаил Леонтьев, Илья Савельев и Михаил Зинович Юрьев на подходе сейчас. Пост, поэтому посещает храмы.
Храм посещает,
да. А включите микрофон, Михаил Владимирович.
Можно сказать, ведет нормальный высокогонный образ жизни.
Да.
И поэтому, пока он не дошел, мы такую не сильно воцерковленную тему поднимем. Все-таки у нас завтра праздник.
Да.
А праздник, в общем, великий.
День защитника
Отечества. Сто лет, не просто. 100 лет Красной Армии. День защитника Отечества – это один момент, а другой момент – это 100 лет Красной Армии. И мы можем что угодно говорить, но уставное обращение у нас, товарищи бойцы и товарищи офицеры, и генетически наша армия красная. Генетически, исторически. Да? Мы, конечно, начиная там с 42-43 года, являемся наследником и другой традиции общей. Да?
Угу.
Значит, я, во-первых, для начала, прежде чем, значит, что-то самое, хочу поздравить всех имеющих отношения, особенно товарищей офицеров, с праздником. Вот, пожелать им счастья, здоровья и быть бы живу. Вот. Ну, история с возникновением праздника. Я маленький был когда. Маленький и глупый. Я очень много, а может, умный, очень много любил разглагольствовать о том, что это не настоящий праздник, что он придуман на пустом месте, что совершенно правда, да, потому что никакой победы ни над какими немецкими этими самыми интервентами 23 февраля 18 года не было, зафиксировано это во всех документах, включая в полном собрании сочинений товарища Ленина, которым говорит, что такой задницы вообще никогда в жизни не было. Вот, и, значит, грубо говоря, первичные подразделения Красной Армии текали с такой скоростью, что немцы не могли их догнать физически. Вот.
Что и тоже является победой.
Даже так и не справились. Да, вот. Это все не важно, потому что этот праздник намулен. Он намулен столетием существования великой, могучей, действительно легендарной, трагической, фантастической истории самой лучшей, самой боеспособной, самой живучей, самой отмороженной армии мира. Да? Это, безусловно, так. Да? И то, что его поколение бойцов, солдат праздновали, оно абсолютно оправдывает все, включая идиотскую историю с датой его, так сказать, формального возникновения. Она не имеет значения.
Ну да.
Никакого значения она уже не имеет. Да, вот это все. Он, я почему употребляю слово «намулен», потому что Михаила Зиновича нет, и мы сейчас свободны от канонически религиозных стереотипов. Я думаю, что меня простят. Вот. Я,
в общем,
думаю, что на этом
великий.
Можно вопрос закончить, потому что, да, дискутировать здесь не о чем.
Но мы поздравляем не только...
Не о чем. Я просто рад тому, что как бы ни относиться к тем или иным представителям нынешнего военного командования, армия сейчас является гордостью, и я не помню, наверное, там, может быть, с 60-х годов, 70-х, чтобы отношение народа к армии и ее имидж, и ее реальное, как бы, положение в обществе было таково, как оно есть сейчас. Это потрясающий успех. И, кстати, когда мы там говорим про выборы, чего-то про президента нашего действующего, никто никогда не смел на это рассчитывать. Вот так, в здравом уме и твердой памяти, даже 5 лет назад, даже когда началась так называемая Сердюковская реформа, которой армия многим обязана, кстати.
Но вот этот
парадокс... Прошу, значит, полагаю, что я обижу многих родителей, любителей и болельщиков за армию, но реформу сделал Сердюков.
Ну, этот парадоксальный смысл вы часто произносите вслух, но не часто расшифровываете его. Может быть, пару слов скажете, почему, значит, Сердюковская реформа...
А я могу, я буду от обратного говорить. Значит, когда великий наш главнокомандующий Сергей Шойгу, человек, который любит армию, которого армия, в общем, похоже, даже любит, да, возглавил ее, прошло настолько мало времени, после чего она начала так дико эффективно функционировать, что любой психически нормальный человек понимает, что вся работа была сделана, грязная работа была сделана до него, а он делал чистую работу, вот и все. Вопрос физической зачистки остатков, сгнивших остатков бывшей советской военной структуры, которую некому незачем и невозможно было содержать, который был чрезвычайно болезненен, который был чрезвычайно травматичен с человеческой точки зрения, который был жесток, вот эту задачу взял на себя Сердюков. Он ее выполнил, потому что если бы не эта задача, там нечего было бы реформировать, невозможно наполнять оружием кадрированные части, в которых никогда не было и не будет бойцов. Но там гнило старое советское оружие, и его с некоторым, так сказать, лагом по времени люди начали расхищать и куда-то девать. Но там бы гнило новое оружие, его бы начали бы уже без всякого лага по времени расхищать и куда-то девать, если кто-то бы его стал производить. Невозможно неструктурированную армию вооружать, обучать и наполнять.
То есть Сердюковская заслуга не только получается в том, что
он зачистил
но и создал. Если вы говорите, что Шойгу не успел бы создать за такое короткое время,
он создал,
значит,
нет,
и создал.
Он создал, ну, естественно, не Сердюков. Сердюков политически просто обеспечивал, прикрывал и как бы крышевал, можно сказать, реформу, которую производил Макаров, начальник генштаба того времени, которого тоже в армии дико ненавидят. Там было огромное количество эксцессов, потому что они действовали как экстремисты, они действовали очень жестко. Но я хочу заметить, что до них реформу армии проводили все. Все, начиная с Паши Грачева, моего нежно любимого. И ни у кого ничего не получалось, потому что сам себя нельзя информировать.
И нужен был человек
извне. Нет, но есть великие люди, которые себе делают операцию аппендицита. Но их мало, а может быть, даже и никогда не было.
Ну вот Конюхов, я слышал, делал.
Ну вот, ну, Конюхов. Ну, вот эта вот Конюховщина, да, она там Конюховых не оказалось. Ни Грачев, ни Родионов, никто из них не оказался Конюховым, при том, что все они были люди, у которых были свои достоинства.
Ну и свое окружение, которое надо было убирать.
Не, ну просто ты не можешь, послушай, если ты с этими людьми жрал землю, воевал, служил, прошел все, ты не можешь физически. В масштабах, ну, масштабах огромных, да, там, масштабах тысяч человек, уничтожать жизнь своих сослуживцев, потому что, ну, надо просто... Что такое структуризация? Это очень жесткие сокращения. Ну, в аппарате армии было 50 тысяч, да, угу. Центральном. Положено было 7.
Ого.
57 тысяч. По-моему, 50 тысяч сократили. Это что? Это будут сторонники реформы? Они просто будут визжать от восторга и кричать, как хорошо, наконец-то!
Ну да, энтузиазма вряд ли это вызовет.
Ну мягко там говоря. Очень много эксцессов. Я сейчас не хочу про это говорить. Это правда, да? Куча глупостей. Бабы эти страшные. Но тем не менее, все равно работа-то сделана.
Работа сделана. Друзья мои, всех, кто причастен к армии сейчас и вообще, кто считает себя защитником Отечества, поздравляем с наступающим праздником, а сейчас прервемся совершенно ненадолго.
Главтема на радио «Комсомольская правда». Можно бесконечно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды, только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
Главтема на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем. В студии Михаил Леонтьев и Илья Савельев, но это пока. Михаил Зинович Юрьев, мы его уже чувствуем сердцем.
Да,
где-то он рядом.
Да, лесник.
Да, он едет.
Всех зачистит.
Я знаю, что он едет, да, на подземном транспорте, на метро сюда пробирается, пробивается. Давайте к повестке. Пробки объезжают.
То есть Собянин и здесь пробки устроил. Кстати, я хочу сказать одну вещь. Вот если господин Собянин еще раз скажет, при всем моем нечеловеческом уважении к нему, что в Москве стало лучше с движением, то вот лучше вот нам где-то, особенно после первой рюмки, не встречаться. И это чреваточный
навредительством.
Это просто издевательство. То, что сделали с городом, с точки зрения движения, ну, концепция, что сузив дороги, у вас меньше будет пробок, почему-то оказалась несостоятельной. Кто бы мог подумать?
Ну, почему? Там же еще и повысили цену за парковку, поэтому все как-то...
Нет, от того, что повысили цену за парковку, вы можете сколько угодно повышать цену, если у вас нет парковок вообще, то все равно сколько они стоят. Понимаете, все равно.
Ну, вот справедливости ради, в защиту Собянина скажу, что общественный транспорт является, ну, полноценной альтернативой автомобильному.
Не видел подобного.
Вот я, например, езжу с утра с одной станции...
Я не могу ездить на общественном транспорте.
Да, у вас нет такой возможности.
Вот, поэтому я не еду. Я езжу на антиобщественном транспорте. С антиобщественным транспортом происходит кошмар. Ну, может, это и была цель. Вот если у господина Собянина была цель сделать гадость мне и мне подобному, он ее сделал. Но тогда не надо рассчитывать на поддержку, уважение и понимание.
А все равно...
Никакой поддержки, уважения и понимания. Никакой. Вот просто ноль. А дикая, дикая, злобная ненависть. Просто злобная. Вот честно, нелояльный человек. Вот только попадись, блин. Со всеми своими вот этими лексутовыми, всякими там и хуй, прошу прощения, Нулиными. Вот. Извините, у меня с дикцией плохо. Вот.
Но он, кстати, дорогу знает в эту студию, он же здесь часто бывает.
Ну,
поэтому
я не знаю, вот ради бога, надо разводить, потому что, ну, это правда, это вот это гнев.
Это гнев, нет, у
да,
вас...
Да, пепел.
Сергей Семенович вызывает у вас действительно покраснение.
Слушайте,
вокруг глаз.
Если каждый день, 4 часа из жизни, каждый день этот человек у меня крадет, 4 часа, какой может быть счет? 4 часа из сколько? Ну, человек бодрствует, ну 14 часов. Я не знаю более мощного грабежа, чем этот. Его не бывает мощным. Если бы он у меня отнимал половину зарплаты просто и клал себе в карман, это было бы гораздо более гуманно и гораздо менее накладно, чем то, что делается сейчас. Это просто издевательство. Натурально, просто брать специально и вот устраивать такое движение в таких местах, что где никогда не было серьезной пробки, там вообще никогда нельзя проехать. 40 минут, улица Балчук, вот кто устроил там вот эту вот херь? Вот посмотрите, вот пусть он приедет туда, встанет и посмотрит, что они со своей плиткой, со своими нечеловеческими тротуарами, по которым никто не ходит, которые никому даром не нужны, сделали на улице Балчук, где три потока сходятся в один ряд. Это и таких мест в Москве 100-200. И они делают город совершенно непроходимым. Это сделано специально. Это абсолютно намеренное, гадское вредительство, подлое. Это сделано специально, чтобы не дать людям ездить на автомобильном транспорте.
Ну...
Это его решение. Может, он не любит, может, он имеет право не любить автомашины. А любит, предположим, автобасы. Это его личное дело. Но он со мной и с остальными людьми по этому поводу не советовался. Он это решение принял сам. Вот пусть сам за него и отвечает лично.
Ну, Михаил Владимирович, тут...
Тряпка Колымская.
Да, я не могу, к сожалению, за него отвечать.
Нет, но... все, я закончил.
Но это ваш
случайно,
конек.
Это случайно получилось.
Это ваш
Бог
конек.
Бог свидетель, правда. Не запланирован. Это крик души. Имею право, любой адвокат скажет, что это...
Да, то есть это даже не ваше.
В состоянии
это душа
аффекта,
кричала.
Да.
Это
эффекта.
Душа. Эффекта. Давайте к повестке. Эффекта, давайте, да? К повестке. Кстати, она недалеко от Собянина ушла. Тоже вроде
выборы.
Как...
Нет, тоже... далеко. Она, к счастью, ушла от него далеко. Не дай Боже. Вот. Значит, выборы у нас в стране происходят, если кто, может быть, помнит, потому что люди спокойные и настроенные, как бы, ну, так сказать, расслабленно, созерцательно, они никаких выборов не замечают.
Так.
Потому что и правильно делают. И нечего на всякую фигню отвлекаться.
Ну, это распространенная
позиция.
Такое
ощущение, что президент Российской Федерации, который тоже является одним из кандидатов, будущий президент, он тоже их не замечает. И тоже очень правильно делает.
Так что же тогда такое выборы?
У нас, вот все, что у нас делается по поводу выборов, это очень старательное, и я берусь говорить, очень добросовестное. Попытка имитировать конкуренцию всех возможных, так сказать, политических направлений. Ну, опять же, Бог свидетель, все, кто могли быть представлены с точки зрения содержательной, политические направления в выборах есть.
Даже не
содержательные.
Ну,
кроме запрещенных уголовным кодексом.
Да.
Вот. Ну, это уже другой, это субъективный вопрос. Бессодержательные, содержательные. Например, меня поражает политическая реклама уважаемого мной человека Титова. Да, вот. А что Титов? Ну, я понимаю, что самоирония не имеет границ в глубину. Но все-таки это уже какая-то марианская впадина, да?
Ну, слушай, вот.
Действительно, про... что Титов?
Про Титова, при всем уважении, мало кто слышит в контексте выборов.
Нет, не понимают вообще, что это.
Да, то есть это как-то вот даже, мне кажется, не стоит туда углубляться. Есть
они
у нас...
думают, что это про космонавта.
Наверное.
На самом деле.
Хорошо, что не про гречку.
Значит, представлено все. Все, что могло быть, все представлено, да? Даже Навальный представлен. На самом деле Навальный присутствует в выборах больше, чем он даже рассчитывал, потому что он является таким сопровождающим выборы непрерывным трэшем таким вот.
Непрерывным
а
трэшем.
Он вообще выборы считает за говно. Да, и вот, тоже представлен в политическом спектре.
Вот,
да?
Кстати, как раз Михаил Зинович подошел на самой хлесткой фразе. Как-то вам
я не понял. Что значит ваш ассоциативный ряд? Стоило Мише произнести слово, так сказать, фекалии, и ты говоришь, и вот, кстати, подошел Михаил Зинович. Что имеется в виду?
А он тоже не любит выборы. Значит,
выборы, да, не
любит. Да, ну вот.
Раньше было круче здесь.
Я говорю, что это очень добросовестная попытка сымитировать, значит, абсолютно либеральные, похожие, не хуже, чем у Пронькиных, это я имею в виду, как в какой-нибудь, я не знаю, нормальной, там, я не знаю, Молдове, условно говоря, или еще в какой-нибудь великой
стране.
Теряю
вашу мысль.
Что у нас в Румынии, там, где-нибудь, в Македонии, вот нормальные выборы. То есть все присутствует, все, значит, все представлено, никто никого не это самое. Ксюша Собчак является главным развлекательным элементом выборов, потому что не скажет. Все светло, красиво и радует.
Я бы даже сказал, во все цвета радуги окрашена ее пропаганда.
Есть.
Кроме одного.
Даже у нас представлены на выборах все категории трудящихся. Все. Даже бандиты представлены. С помощью товарища Грудинина представлены бандиты.
И бандитский класс,
вот,
тогда будем называть его так.
Да, при том, что он выдает себя за коммуниста, или коммунисты выдают себя за него, за себя за Грудинина.
Нет, ну давай будем объективны, он не выдает за коммуниста, он кандидат, он не член партии.
Да, и...
Не член, нет, не член. Бедный... И не член группировки даже. Он как бы...
Беспартийный.
К ним Шипилов. То есть непосредственно, вот как в бригаде, он не участвовал, ясное дело, да? Вот, со стволом не бегал вроде как бы, да, потому что вряд ли бы справился с задачей.
Просто рядом стоял.
Но, в общем, тем не менее, он репрезентативно представляет очень хороший, значит, ОПГ на выборах под видом коммуниста. вся степень веселья, я уже говорил по поводу Гриши Явлинского, который является абсолютно апробированным либералом, он нигде никогда ничем себя не запятнал, никаким сотрудничеством со здравым смыслом, вот. При этом у него одна единственная проблема. Вот почему они его... А, Гриша, там, Явлинский надоел, это вот, значит, неизвестно кто. Почему? А потому что он ничего не выиграл. Вот он должен был выиграть, вот если бы он стал президентом Российской Федерации. Я говорю, да, Явлинский...
Михаил Владимирович, мы вынуждены сейчас будем уйти на паузу. И, конечно же, нам нужно будет хлестко и четко, как стрела, выпущенная в цель...
Не завершить, а понять
вообще, почему мы сейчас это все трогаем.
Я просто...
Вот палитра, конечно, шикарная.
Я же веду к чему-то, да?
Да, вот.
Тем более, что ту субстанцию, которую вы упомянули, обычно трогать не рекомендуется.
Ну, хотя руками точно. Хотя
её
бы
надо
предметом.
Трогать не надо, а нюхать надо с целью безопасного...
Избежание.
Невхождение.
Да. Друзья мои, сейчас мы прервемся ненадолго. После этого уже в каноническом составе, неоканоническом, назовем его так, вернемся и продолжим. Далеко не уходите.
Главтема на радио «Комсомольская правда».
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Главтема на радио «Комсомольская правда».
Вот так, мы и вернулись, друзья
вот
мои.
Вот здесь, значит, явившийся с молитвенным настроением Михаил Зинович рассказал правду о компании Goldman Sachs, которая...
Goldman Sachs. Так, да? это мои партнеры.
Подожди. Смысл в том, что ее проблемы, я буду мягко говорить, связаны с тем, что она является союзом пайщиков. Я хочу мягко вернуться к выборам.
Как очень многие, да.
То есть, по-русски, для того, чтобы для понимания, просто обычным колхозом.
Да.
Вот таким колхозом застал свое предприятие господин Грудинин, о котором мы здесь в связи с выбором говорили, и совершил героический поступок. Он спас это предприятие, поскольку он, Михаил Зинович, свидетель сам себя, вот, можно сказать, Еговы, он подтвердит, что это прямой путь к гибели любого предприятия. Он спас его от гибели, он отнял паи у этих самых, значит,
и превратил народное предприятие в частное.
И превратил народное предприятие в собственное.
Ну, вы будете смеяться, но это действительно нет более надежного способа погубить любое предприятие, чем сделать его народным.
Ну,
народным не в советском смысле. В советском смысле он может хоть всю жизнь преуспевать быть. А народным в смысле...
Колхозным.
Колхозным, да. Это не самый быстрый, но самый гарантированный способ уничтожить
проблема-то
любое
в том,
предприятие.
Что господин Друдинин, спавший свой совхоз от страшного разорения, разложения и бессмысленной гибели, этого почему-то стыдится и, как во всем остальном, непрерывно врет, рассказывая, что это предприятие таки народное. Зачем он это делает, не знаю. Наверное, он считает народ идиотом.
Да отстань ты уже от Грудинина.
Я стал Грудининым и займемся Жириновским. Жириновским я почему? Почему я займусь Жириновским? Значит, Владимир Вольфович, блестяще, вот он самое лучшее воплощение нынешней политической системы. Потому что этот человек все, что он делает, превращает в трэш. И вот история же в чем заключается?
Подожди, ну ты противоречишь сам себе. А что, разве Ксения Анатольевна уступает ему в этом?
Ксения Анатольевна уступает.
Подождите,
Ксения Анатольевна, Ксения Анатольевна рассказывает своей аудитории те вещи, которые они, конечно, не верят, что она станет президентом. Но она верит в то, что если бы она стала президентом, вот примерно так оно могло и быть. А то, что рассказывает Жириновский, ни один верный жириновец в это верить не может. Каждому мужику по бабе, каждой бабе по мужику.
Но он же сейчас
каждому
уже
мужику
так не
по
говорит.
Мужику, если он хочет мужика. Все, цены будут такие, какие скажет Жириновский. Вот. Значит, у нас насрано в подъездах, говорится, да. Я приду, и в подъездах будет чисто. И так далее. Это просто, ну, он абсолютно идеальная пародия на систему выборов. Потому что такое выборы, вот нынешние демократические выборы в странах, где они действительно как бы якобы происходят вот в таком виде. Это значит, ходит огромное количество политических проституток, которые продают себя, оголяясь, нравясь, совершая движения какие-то, выкрикивая тексты, продают себя, значит, вот публике, да? И вот это вообще задача абсолютно для нормального человека, психически адекватного, абсолютно, ну, омерзительное. Участие в выборах. Вот, скажем, если ты, например, являешься европейским политиком, во-первых, ты должен точно знать, что ты пройдешь. И вот здесь, между вот этим и этим местом, на тебя выльется огромное количество жидкого говна. Обязательно, да? Ты не должен его с себя стряхивать, не имеешь права. Ты должен дальше идти в этом говне, значит, и улыбаться. Может быть, прочистить глаза, чтобы у тебя было видно, да, не наткнуться. И так далее. Это абсолютно в том виде, в котором это сейчас существует, система, она идиотская, потому что вот никто, кроме говнюка, нормально, в избирательном процессе классическом, европейском, так сказать, западно-либеральном участвовать не может. Потому что если ты не говнюк, значит, ты ошибся. Вот там были несколько, вот последний раз мы видели, более-менее прилично выглядящих людей, их обосрали так, что они просто исчезли, их смыло. Смыло просто. А остались настоящие говнюки. Макроны там. Вот даже Меркель и то уже почти смыло. Потому что, очевидно, степень ее говнючести недостаточная для того, чтобы остаться на поверхности, да? Уже тонет, не плавает. Так,
подождите, мы в какой-то момент переметнулись в Европу, я даже не заметил.
Президент Российской Федерации, который почему-то считает нужным играть в эти игры и делать выборы похожие, как бы вот как у Пронькиных, все сделано, вот все, что хотите, но он в них сам участвовать не может. Он где-то на стороне, он заболел, например. Заболел, простудился. Я думаю, что это честно, он наверняка простудился на самом деле или чем-то заболел, потому что вот выйти в эту кампанию и заниматься тем, чем они занимаются, для человека, которого россияне, русские граждане хотят видеть своим президентом, ну как-то неадекватно.
Слушай, ну все это...
Неадекватно. Михаил Владимирович. Значит, поэтому он в этом не участвует. Вот он сейчас произнесет некую... Он же даже конспирирует предвыборное выступление под послание Федеральному собранию. То есть нет, чтобы сказать, вот у меня предвыборная речь. Нет, нельзя этого сказать. Потому что это, ну как-то, ну какая предвыборная речь? Какая речь? Человек, вы меня знаете, я вас знаю. Чего мне перед вами там это самое, как это сказать, кокетничать? Ну вот есть некое обязательное мероприятие под названием, значит, послание Федеральному собранию. Вот мы замаскируем предвыборную программу под это послание, для того, чтобы не вставать на одну ступеньку вот со этим цирком бродячим. Вот и все. Потому что это система, которая не работает нигде. Нет ни одной страны мира, начиная от Украины, простите меня, и кончая Нигерией, включая Соединенные Штаты, где-то в середине, где бы эта система выглядела бы...
Ну, зачем ты Нигерию обижаешь, ставя ее в один ряд с Украиной?
Не, в Нигерии там есть суровое военно-криминально-силовое начало.
Михаил Владимирович, но все это является...
То есть там считается, что процесс волеизъявления народа несколько искажен какими-то злыми людьми. Ну, вот самое ведь страшное, что... хуже, чем процесс волеизъявления народа неискаженного, ничего представить себе нельзя.
Михаил Владимирович, все это с вами сложно тут спорить, это все является действительно какими-то и выборы, и возможно даже государственная наша вот так Дума, наверное, является какими-то...
Ну, подожди, Дума здесь не...
Нет, но
Миш,
это все...
Миш, нет, ну подожди.
Но это все является, да, понятное дело, что какими-то рудиментарными...
Думу я сейчас оскорблять не собирался, я собирался оскорбить в другом...
Слушайте, ну вы всех лидеров из этой Думы оскорбили, как бы она уже косвенно там.
Друзья, я пользуюсь тем, что я недавно пришел, хотел бы, так сказать, все-таки
вести порядок.
Тут же не дурдом на выезде,
ну, да.
Давайте возвращаться куда-то. Я даже не знаю, с чего вы стартовали. И из вот прослушанного мною у меня не складывается вообще понимание, о чем вы говорите. Тема-то какая?
Выборы.
Тема устройства электрической лампочки.
Выборы, выборы, было такое из фильма.
Да, да. Именно про это
мы... Нет, ну вот про критику мы услышали.
Да.
Критику мы услышали. И понятное дело, почему... И Владимир Владимирович...
Я сразу хочу сказать, что у меня нет цели понизить явку.
Ну, вы все сделали для этого.
Это,
ну,
Миш,
к сожалению.
Это,
да,
Миша,
к сожалению,
да. Суд решать будет. Были у тебя такие цели?
К сожалению, но это я не виноват.
Друзья, призываю к порядку. Значит, давайте я что-нибудь скажу для разнообразия. А потому что на самом деле то, что говорит... Порядок — это всегда хорошо. То, что говорит Миша, конечно же, имеет место, но оно совершенно объяснимо и не абсурдно. Другое дело, насколько это единственный вариант, но он совершенно понятен. Смотрите, вот, допустим, есть какие-то, есть нечто, что является нормами поведения в каком-то, в любом государстве или в какой-то группе государств. Некую историческую эпоху. Вы живете в государстве, которое не хочет так себя вести, оно не согласно с существующими представлениями, и у него в этом случае есть два варианта действий. Ну, кроме наступить на горло собственной песни, это я не обсуждаю. Первый вариант – это сказать: да подите вы все подальше, у нас свои представления, другие, к слову сказать, если вам интересно, то вот такие, такие, такие конкретно, призываем вас присоединяться, не хотите – не присоединяйтесь, а нам на ваши представления глубоко это. И мы, русские как цивилизация, делать это вполне умеем, и во времена СССР делали ровно это. Как и, например, в целый ряд других времен, там, например, во времена Ивана Грозного. И заметьте, что я совершенно не пытаюсь эпатажно что-то говорить, я просто говорю про конкретные эпохи. Но бывает другая ситуация, когда руководство власти, неважно, коллегиальное, единоличное, это в данном случае даже несущественно, вашей страны рассуждает примерно так. Конечно, мы видели в одном месте их ценности и представления, и, конечно, реально мы их у себя воспроизводить никоим образом не будем, просто потому что понимаем, что это очень вредно, почему они и хотят, чтобы мы их воспроизводили. Но не пришло время еще посылать их на три буквы, не пришло, не накоплено еще достаточное количество стрел, не выковано еще нужное количество копий, не обучено еще нужное количество ратников. Поэтому давайте мы пока будем делать вид, что мы делаем то, что они говорят, что так надо, но суть полностью выхолостим. Кстати сказать, мы такое тоже неоднократно бывало в нашей истории, и далеко не только в нашей. Вот, например, вспоминается такой момент. У... Гитлера во время войны был такой союзник, который назывался Италия, во главе с Бенито Муссолини. Бенито Муссолини, вопреки тому, что считалось у нас в официальной пропаганде, ну и не могло считаться по-другому, потому что он был формально нашим врагом, воевал против нас. Но реально режим Муссолини был очень и очень приличным, большая часть его идей, да и даже порядка их воплощений вполне можно было бы и сейчас представить. Но речь не об этом. И немцы от своего союзника требовали истребления евреев, и, по крайней мере, их всяческого угнетения. Это широко известный факт. Муссолини вплоть до того, что отчеты писал на эту тему, ну, ничего не делал. Да, вот просто совсем.
Ну, прям ничего
не делал. Почти. Ну, по сравнению с требованиями Гитлера, кроме 40 последнего уже года, когда тебя вынудили. К чему я говорю? Это бывает. Поэтому такое поведение наших властей понятно. А вот вопрос... Пришло ли реально, действительно ли еще не пришло время их послать, или уже пришло? Вот это интересный вопрос.
Нет, Путин
считает,
да.
Считает, что не пришло. Для меня этот вопрос открыт.
Я не
Михаил Владимирович, да. Небольшая пауза, после чего опять с тем же рьяным огнем в груди. Продолжим.
Нюанс у меня другой. Я чуть-чуть по-другому говорю.
Пожалуйста, я тебе показываю.
Главтема на радио «Комсомольская правда». Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов.
Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Главтема на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем в эфире. Михаил Владимирович Леонтьев, Михаил Зинович Юрьев и Илья Викторович, раз уж все по отчествам Савельев, в студии. Продолжаем. Продолжаем же разговаривать про выборы.
Я хотел бы обозначить некоторое не радикальное, но существенное несовпадение с тем, что говорил Михаил Зинович. Просто я считаю, что в рамках данных выборов, которые, вот в отличие от выборов на проклятом Западе, то есть там вот у них, да, их нравы, они... Вот все грязные, совершенно чистые. Даже пытаешься немножечко там грязи, предположим, ложку дегтя вбросить, тебе по ложке бац по лапой и не дают, и вся, весь деготь на штанах. Ничего никто не дает, все дико корректно. Представлены действительно, реально, реальными представителями. Ну, если они не зломогучие, ну, а где они могучие? Они на Западе, что ли, могучие представители политических концептов, да? Ну, все концепты, представь, все какие могут быть, кроме, ну, непосредственно запрещенных совсем законом любой цивилизованной страны. То есть, да, там нету партии педофилов, нет партии, там, исламистских террористов никак, нет еще кого-то. То есть, нет вот представителей совсем уже каких-то чудовищ, да? Все, вот, все, что... положено в человеческом спектре, все представлено полноценно. Идите голосуйте, кто вам мешает. Более того, они заполнили своими роликами и рожами все, что можно. Никто им не мешает. Ничего. Президент вообще молчит. Он, казалось бы, вот он сейчас бы, пользуясь административным ресурсом, заполнял бы собой пространство. Все говорят, вот опять Путин, вот он опять здесь, он здесь, а его вообще нет, он заболел.
Ну, все...
Чего вы представляете? Его... А теперь говорят, а его нету. Надо же, вот какая циничная,
нет, там, понимаешь, гадина, игра, этот
Путин,
все же понимают,
который, значит, взял и исчез. Идут выборы, а его на выборах нет. Так, ребят, что вам надо-то, вы скажите? Вот его нету вообще, все поляна засрана, прошу прощения, вот этими представителями различных политических концептов и течений, любых, какие можно, да? Вот она, его нету. Нету, ну, его вообще, он,
ну,
болен.
Ситуация-то, Михаил Владимирович, ну, ситуация парадоксальная заключается в том, что его нет, но в его интересах, чтобы явка была высокой.
Но он есть, подожди, это отдельный вопрос. Я не избирком и не администрация президента, и не занимаюсь явкой, это они занимаются. Я просто говорю про картину выборов. Вот рожна какого вам еще надо? Вот человек вообще исчез, оставил поляну, вот всем этим, значит, каждой твари по паре или по одной, они тут резвятся, вы разъявляетесь, нет. Грязная, значит, диктаторская сволочь не участвует в дискуссии. Вот не хочет он, понимаешь, не участвует.
Я не понимаю, к чему ты это говоришь?
Я говорю о том, что вот что не сделай здесь, все равно они будут недовольны, потому что их задача, ведь задача политических меньшинств нашей страны заключается не в том, что они ущемлены в правах, а в том, что они ущемлены в возможности победить. Власть должна обеспечить им возможность победить на выборах, понимаешь? Вот в чем они хотят. Они хотят, еще раз, почему я начал про Гришу говорить, что Гриша ни в чем не привинился перед этой демократической общественностью. Он, как они говорят, ни разу не зашкварился. Он ни с кем не заключил
это
никакого
контакта.
Это
не они так говорят, это из уголовного,
это
ты спутал.
Это они так говорят. Они так говорят. В интернете я это видел. Вот, казалось бы, типа старенький, а еще совершенно не зашкваренный. Но при этом все равно он говнюк. Потому что он устарел, он не нужен, он вообще уже должен уйти. А в чем его вина? А в том, что он их не привел к победе. А как он может их привести к победе? Потому что, если, ребята, если вас никто не любит, почему же вы хотите, каким образом? Он должен притвориться Путиным для этого.
Миш, значит, я в бытность свой генеральным директором производственного объединения, у нас такой был начальник агропрома республики, И вот он очень любил, когда выступал, там, докладчик на совещании, и он, прослушав, то есть не поворачиваясь к нему, в третьем лице спрашивал, а что, собственно, хотел сказать докладчик?
А это не тебе судить, что хотел судить.
Это вопрос, это, что это хотел сказать
товарищи слушатели.
Ты что хотел судить? Сказать?
Вы я хотел сказать, все. Что это добросовестная имитация, значит, западного голосования является просто цирком и пародией. Лучшее, что у нас получается, это устроить разоблачительную пародию. Если кто-то этого не понял, то, наверное, оно и есть. Я просто хотел сказать, что я абсолютно, абсолютно физически, человечески понимаю поведение основного кандидата, который в этом не участвует. Потому что лучший способ вообще не обидеть, не оскорбить свой электорат, это не участвовать в этом
Отлично.
Процессе.
Отлично. Обращаюсь к ведущему. Тема раскрыта докладчиком?
По времени точно.
Все замечательно.
Тема так, раскрыта. Вы хотите меня оскорбить?
Нет, да, почему? Я... Наоборот, раскрыта. Я не сказал не раскрыто.
Он сказал по времени.
Не,
это
не
является
времени.
Намеком
в целом
о том, что...
Раскрыт.
Да, всё, это, выбор, это не, не, нет.
Выборы
нет,
освещены.
Нет, ну хорошо, нет, давайте, Михаил Владимирович,
позвольте.
Хлёсткий и чёткий вывод
она, конечно,
есть из этого.
Она, конечно, она, собственно, и не открыта была ее даже.
Но это скорее была экспозиция. А суть-то, если ну, делать какие-то выводы из того, что вы говорите, это все превратилось в цирк и фарс.
Можно я
да
скажу вывод?
Да не нужно
вывод.
Всё это. Вывод
я могу подвести
вывод черту. Всё это не нужно.
Я могу подвести никому. Черту. А вот мой коллега Миша употребил много раз, даже за то недолгое время, что я уже в студии, некое слово на букву «Г». Так вот, резюме такое. Демократия всеобщая, всеобщим избирательным правом, она в целом вот это слово на «Г».
Я говорил, у меня есть определение слова «демократия», знаешь?
Какое?
Я приличную... конструкцию, так сказать.
Вот, давай, прилично, а то уже жалуются слушатели.
Демократия – это когда начальники боятся своих подчиненных. Это вот как человек любой, имеющий какое-то отношение к корпоративному, например, управлению, это омерзительное зрелище. Просто более мерзкого зрелища представить себе невозможно. Бояться в смысле, ну, совсем бояться, то есть... Вот,
все, друзья, ну сказать. Я предлагаю заканчивать и переходить к чему-то другому. Ну, невозможно. Ну, честно, друзья. Ну, мы же ни о чем говорим. Позицию высказали, она понятная, нормальная.
Ну, она...
Мне нравится это определение?
Мне абсолютно, мне кажется, она не по теме.
Ну да, но и нет, ну давайте уже все-таки до конца часа
да.
Какую-то сутевую часть внесем в это. Потому что хорошо, все это надо с этим завязывать, все это фарс и цирк. Альтернативу коротко мы можем сформулировать?
И в том-то и дело, что пока нет альтернатив, которые были бы, а, внутренне непротиворечивы, и, б, приемлемы хотя бы для своего населения. Бог уж бы с ним для мирового сообщества. Значит, почему? Наследственная монархия, она даже не столько смешна в нынешних условиях, хотя она смешна, но главное, там возникает непреодолимый вопрос, а кто монархом-то будет, так сказать, потомков Рюрика искать, так сказать, генетическим анализом в отсутствии самого товарища Рюрика, это довольно такое, так сказать, только лучше всего от этого будет генетиком, так сказать, вот. А, значит, возвращаться к советской системе, для этого нужна... Партия, чья руководящая роль записана в Конституции, чего сейчас нету. А, по этой же причине этот же вариант является китайским. То есть нету какого-то внутренне непротиворечивого и такого разумного, понятной альтернативы. И ее поиск и представляет из себя, на мой взгляд, нерв современной политической эпохи в части... обдумывание, к чему переходить, так сказать. Мы не переходим не потому, что вот перед революцией, например, Великой Октябрьской социалистической революцией, ведь подъем левого движения, коммунистического, социал-демократического, был очень большой не только у нас, а по всей Европе. То есть те, кто предлагали свергнуть старый мир, у них был четкий ответ на вопрос, что вместо него делать. Кому-то он нравился, кому-то он не нравился этот ответ, но он был. А сейчас те, кто хотят свергнуть, не говорят о том, что к чему переходить, и не потому, что стесняются, а потому, что
Просто и в этом их большая проблема.
Да, в этом не знают, так сказать. Но я согласен с Мишей, что польза у нас от этих выборов есть, потому что каждые следующие выборы создают все больше и больше отвращения постепенно у народу к этому паноптикуму, к этому цирку. И на самом деле Миша тоже очень правильно говорит. И то, что вот в этот раз делается все, чтобы быть святее Папы Римского, и вот люди думают, ну совсем вот так вот, а все равно отвратительно. Может, все-таки, может, это не колбаса, не свежая, может, этот сорт вообще не надо бы покупать на будущее.
Ну вот так вот, друзья мои. Я не думаю, что мы для вас сегодня Америку открыли. Все-таки это интуитивно и подсознательно у каждого человека есть. И
все да уж какую Америку? Россию скорее.
Россию даже не открыли. Так что, ну, вывод основной мы оставляем у вас в головах. Вы сами его сделаете. А в следующем часе мы возьмем другую тему.
Да.
Вот и коротко, но хлестко. Да. Далеко не уходите, прервемся.
Главтема на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Главтема на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем. В студии Михаил Владимирович Леонтьев, Михаил Зинович Юрьев, Илья Савельев. Сегодня с утра я делал анонс в утреннем шоу, что сегодня будет постный, сдержанный эфир. Ну,
мы сейчас сделаем постный эфир.
Я выполняю это, так сказать.
Вы оттеняете. Да, это. Да. Мы российскую политическую систему немножечко, скажем так, затронули.
Разобрали.
В одной ее части, но в этой капле отразилось,
нет,
как говорится,
вот
море.
На фоне нашей избирательной процедуры происходит некое, так сказать, имеющее новостное наполнение событие, даже не событие, процесс, да, который называется формирование германского правительства после выборов. Я просто напомню, что Германия страна важная, более того, до последнего времени она была самой важной страной, она вела в Евросоюз, да, вела просто практически, осуществляла через гражданку Меркель, значит, ну, такое физическое, можно сказать, полусиловое управление Евросоюзом. И, казалось бы, много говорилось о там политических кризисах в Испании, понятно какой, да?
Угу. Во Франции. В смысле, что значит понятно какой?
Ну, там, Каталония, неспособность.
А, какой кризис?
Да, да.
Я
да,
думал,
да,
ты имеешь в виду понятно, в какой Испании. Я думал, нет, что их несколько, что ли?
Понятно, какой кризис. То есть неспособность испанского правительства вообще ничего делать. В общем, достаточно, я бы сказал, жвачными такими травоядными сепаратистами, коими являются, значит, вот это все каталонское движение, да? Значит, Италия традиционно страна, находящаяся в политическом правительственном кризисе, начиная от сепаратистских, опять же, движений и кончая, опять же, неспособностью выработать никакой устойчивой конструкции. Правда, для Италии это не представляет никакой проблемы, они и так живут. Вот. Там всякая Бельгия, ну, много чего разного, да. Вот. То, что считается победой по европейскому понятие маргиналов на выборах, таких националистов, антиевропейских по, ну, по мироощущению. Это там Венгрия, Австрия, Польша, кстати, угу, да, которые чуть ли не исключить откуда-то собираются. Да?
Откуда-то.
Вот, откуда-то. Непонятно откуда, потому что ниоткуда они исключить не могут.
Ну, на всякий случай исключают.
Из организаций, которые ни зачем не нужны. Они специально, наверное, сделаны для того, чтобы из них кого-нибудь можно было исключить. Вот.
Но это системный,
значит,
кризис, да?
Ну вот процесс. Германия всегда считалась таким оплотом стабильности. И сейчас мы имеем ситуацию, при которой не просто Германия не может стабильное правительство сформировать, а на самом деле ведь единственный мотив для того, чтобы заставить участников потенциальной правительственной коалиции договориться. Они говорят, ну, стыдно же перед людьми, да, ребята, вы что делаете? Давайте мы спасем репутацию Германии, мы, в конце концов, очень важные ребята в Европе. Давайте мы перестанем позориться, потому что иначе совсем будет плохо. Это реально, начиная от там Штайнмайера, президента, Шрёдера и так далее. Вот все говорят ровно это для того, чтобы заставить свою партию совершить очередное политическое самоубийство, то есть пойти на коалицию, которая привела их к политическому изнеможению, я имею в виду социал-демократов. Да? Вот. Я сейчас не буду в детали германской политики. Это здесь, наверное, германисты, которые...
Нет, лучше концептуально здесь рассуждать.
Да, не буду я вдаваться. Конечно. Вопрос в том, что какое бы правительство Германии сейчас не было создано, это правительство, которое существует до следующих промежуточных выборов. Это правительство не может быть стабильным. Но... Значит, в марте у нас будут выборы в Италии. Они дадут такое же правительство, которое вызовет с неизбежностью следующие выборы через... там, год, меньше года, да. Во Франции мы имеем президентскую республику, где
полупрезидент.
Непопулярный, не пользующийся никаким доверием президент, потому что там есть парламент, правительство формирует парламент, и поэтому, если президент абсолютно является ничтожеством, то на следующих промежуточных выборах в парламент он потеряет контроль над парламентом, превратится тоже в неизвестно что. Это отдельный вопрос. Так что это тоже перспективы. Но пока спасает вот эта деголевская конструкция, спасает Макрона, который с момента...
А у него сейчас довольно высокий рейтинг.
Нет.
Да. По сравнению с Меркель, да.
Но по сравнению с Меркель любой рейтинг высокий, понимаешь? Нет. Вот.
Ну, по сравнению с Оландом уж точно.
Это все, Оландом, значит...
Невероятный.
Невероятный, да.
Является... ну, как бы если бы в одной, в нескольких странах, там, практически во всех странах Европы мы видим абсолютно недееспособную политическую конструкцию. Мы можем сказать одно, что ни одно из правительств европейских стран, за исключением тех, которые они считают маргинальными и не полностью европейскими, не является устойчивым, репрезентативным и, в принципе, реального, ну вот, в реальном смысле политического мандата на управление не имеет.
Слушайте, ну мы недавно здесь, вот Михаил Зинович говорил, не дали как полчаса назад, что нет ничего более... неуправляемого, чем колхоз. Собственно, Европа в этот колхоз и превратилась.
Ну, в этот колхоз существовал много лет. И была некая
устойчивая
политическая конструкция, которая работала. Ну, там, 3-5 лет назад ситуация не была такой, как сейчас.
Но подождите, для чего был Евросоюз создан? Для того, чтобы...
Мы сейчас не про Евросоюз. Мы говорим про политическую систему отдельных стран Европы. Это имеет отношение к Евросоюзу, но не надо все вот путать, в кашу в одну смешивать, да. Мы имеем Великобританию, в которой тоже ситуация такая, что непонятно, значит, на каком основании настоящее правительство является правительством, потому что оно проиграло все, что оно может проиграть, все вопросы, которые оно ставило перед нацией, как вопросы, связанные с своей политической идентичностью, политической программой, нация ответила нет, при этом они продолжают управлять. Непонятно почему и зачем, да? То есть легитимность действующих политических структур Европы вся является спорной. Очевидным образом, для них самих это никакое не открытие, это не высказывание конспиролога, это очевидная вещь, которую подтвердит любой европейский социолог, связанный с этим, да? При этом, значит, это... объединение или не объединение, территория, можно сказать, Европа, является объектом неких экономических и политических устремлений своего старшего партнера-конкурента Соединенных Штатов, которые в этот именно момент собираются решать свои глобальные задачи с помощью высасывания ресурсов, финансов и рынков потенциальных из своего европейского конкурента. Это Америка. Значит, в Америке политическая ситуация, мы много раз говорили, тоже не очень хорошая. Но во всяком случае, со стороны товарища Трампа мы видим абсолютно ясную, простую, я бы сказал, даже в некотором смысле примитивную, но достаточно внятную конструкцию действий. Как он собирается сделать вот «America First»? И она, безусловно, подразумевает, во-первых, прекращение субсидирования в любой форме своих так называемых союзников. И, во-вторых, выстраивание конкурентной американской экономики новой за счет своих союзников и сателлитов. Мы много раз говорили, я не знаю, стоит ли повторяться, про алгоритм американской политики, но он связан тем, что в первую очередь американский дефицит, который они создают, он и так огромный, но еще более огромный, который они создают, сознательно и полноценно собираются покрывать за счет отток капиталов из капитала избыточных стран, коим является Европа и Япония. Вот, вот. И при этом Европа становится политически абсолютно беззащитной, совершенно. То есть там не просто не отсутствует там какая-то сознательная политическая воля, там отсутствуют субъекты этой воли. Там нет ни одного сильного правительства и правителя, который может просто позволить себе, даже если бы он хотел, взять на себя функцию защиты национальных интересов. Да? Вот потому это, кстати, что его просто нет. У них нельзя быть серьезным политическим национальным лидером, если под тобой нет ни почвы, ни мандата, ни там большинства, ничего.
Это хороший, кстати, момент беззащитный. Беззащитный перед кем? Давайте ненадолго прервемся, и потом эту тему тоже, наверное, затронем.
Главтема на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Главтема на радио «Комсомольская правда».
Итак, мы продолжаем. Михаил Владимирович Леонтьев, Михаил Владимирович Юрьев и Илья Викторович Савельев в студии. Напоминаю, телефон прямого эфира. Михаил Владимирович. 8-800-200-97-02. В принципе, телефонные линии открыты.
Желание высказаться по теме.
Нет, я закинул, на самом деле, я зацепился за ваши слова по поводу того, что Европа беззащитна, а она как в том анекдоте, сама себе не нужна. Европа беззащитна перед кем?
Нет, в течение длительного времени американцы, и мы это видели, помните, был такой альянс Москва, Берлин, Рим,
был.
Париж, ну, Рим условно, Берлин, Париж больше, Ширак, Шрёдер, Путин, да? Который выглядел как бы континентальной альтернативой Европе и англосаксам, да, это поводом была Иракская война, в которой не хотели участвовать, и категорически отказались поддерживать его европейские союзники Соединенных Штатов основные, после чего была осуществлена абсолютно понятно инструментами, не публичной, но очевидной зависимости европейских политических систем от Соединенных Штатов, то есть не зря они оккупировали Европу в течение там, 50-60-70 лет, чтобы не дать возможность европейским политикам выстраивать какую-то политическую линию, отличную от той, которую хотят Соединенные Штаты. Да? Вот. И это было видно. Было видно, что американцы осуществляют некое такое манипулирование. То есть это не было видно, очевидно для публики, но это было видно для любого аналитика. Сейчас ничего не видно, они ничего не делают. Сказать, что Трамп разрушил политическую систему Германии, что он там, Америка вмешивалась в выборы Германии, ну, прости Господи, да, хотелось бы, но это невозможно. Они уже, по-моему, падают по инерции. То есть Европа приобрела инерцию деградации такую, что никакое уже внешнее вмешательство. То есть Соединенным Штатам достаточно только сказать, что мы это все больше не курируем, и живите все, как хотите, и спасайтесь сами. Мы вас больше субсидировать не желаем. А мы собираемся преследовать на вашей физической, так сказать, территории экономической свои частные экономические интересы. И все. То есть с ней уже не считаются даже на уровне необходимости манипулировать европейской политикой.
Друзья, у нас есть телефонный звонок. Предлагаю взять его. Виталий из Саратова дозвонился. Виталий, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Илья, здравствуйте, Михаил Владимирович.
Здравствуйте.
Илья Зинович.
Здравствуйте.
Михаил Владимирович, у меня вопрос лично к вам. Учитывая ваш огромный практический опыт в бизнесе, опыт руководителя в госсекторе экономики, в управленческих структурах власти и, несомненно, высокий уровень теоретических знаний, наталкиваешься на мысль, на вопросительную мысль, у вас не возникало желания выработать национальную идею? А может, национальная идея не нужна партии власти, так как идея будет ограничивать и обязывать чиновников? А этого они, конечно, не хотят.
Спасибо. Ну, во-первых, благодарю вас за высокую, на мой взгляд, завышенную оценку моих скромных способностей. А во-вторых, идея мысль выработать национальную идею, конечно, у нас была, и мы ее реализовали. Она изложена в книге «Третья империя» с высокой степенью детализации по всем сферам общественной жизни. Именно, то есть, вот вы спросили, не приходила ли мысль выработать идею, приходила и была выработана. А вот вопрос убеждать в ней кого-то, вот это другой вопрос. Убеждать в ней я никого не собираюсь, равно как я вообще не собираюсь никого ни в чем убеждать. Не мое.
Я бы добавил такой момент, что идея, ну, там, слово «национальная идея» спорно, вообще любая идеология внятная, она ограничивает не чиновников, в первую очередь. Вот. Потому что чиновники исполняют некий приказ, да, в принципе, да, обязаны так делать, да. Вот. Она ограничивает политиков, которые собираются публичным образом получать мандат на свое правление. Потому что нравится надо всем, а если идея четкая, конкретная, таким образом она является отличной от каких-то других идей, то тогда она сужает возможность, то, что называется, популистского маневра. Да? Поэтому в современной публичной политике никаких четких идей особенно и не бывает. А если не бывает, это ситуация такой полугражданской войны, которая является всегда кризисом.
Да, но тем не менее вопрос, я напоминаю, был...
Ну да.
Приходило ли в голову сформулировать идею, да. Сформулировать, мы это сделали.
Свидетель подтверждаю.
Ну, как участник.
И соучастник.
А вопрос убеждать кого-то не собираюсь. Я противник демократии, поэтому никого ни в чем убеждать не собираюсь.
Да, но идею уже пятый год, наверное, мы формулируем.
И плюс в передачах, да, конечно. А зачем мы этим занимаемся? Если кто не знает, то я вам делаю официальное совершенно заявление и слушателям, и Федеральной налоговой службе, что никакой зарплаты или иных способов компенсации мы за свое участие в радиопередачах не имеем и не имели, и наоборот, что свои
только
деньги тратим.
Только исключительно удовлетворение морального порядка.
Да. Это правда.
Да. То есть это и есть выработка идеи.
Олег дозвонился нам. Кстати, напомню еще раз. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Друзья мои, вот так неожиданно интерактив у нас начался. Олег, здравствуйте.
Да, добрый вечер, господа. С наступающими защитниками, конечно, наши, кто погиб за нашу страну, и кто и сейчас защищает. Ну вот, господин Леонтьев, извините, Михаил, мне не понравилось ваше определение по поводу реформы армии. Когда, извините, лучшие патриоты, офицеры, такие как Павлов, как Яковлев, как Рохлин, как Трошев генерал, почему-то отставили или убиты, или где-то еще. А сколько продано у нас было вооружения, а минусующих крейсеров, всяких вооружений, всего-всего, это было продано, все. И вы говорите о какой-то реформе армии. Где патриоты страны?
Так, Одну секундочку. Товарищ дорогой, значит, Павлов, Трошев погиб в авиационной катастрофе, вот, я не думаю, что это был чей-то заговор, да, вот, Павлов и все остальные названные вами замечательные люди были из армии убраны
Почему Рохлин не был из армии убран?
Рохлин, это вообще отдельная история, да? Это все было задолго до Сердюковской реформы. К преступлениям товарища Сердюкова и страшным, значит, злодеянием, совершенным над армией, вот эти потери этих патриотов никакого отношения не имеют. Если вы всех в одну кучу сложите, то вы получите кучу. А с кучей разбираться невозможно. Вот. Что касается, я еще раз говорю, я отнюдь не склонен оправдывать тех эксцессов, которые происходили в процессе, значит, Сердюковской реформы. Я просто говорил об одном: реформу армии, реструктуризацию ее для того, чтобы она стала эффективной, ее можно было вооружать современным вооружением, вообще каким-то образом более или менее внятно использовать, взял на себя человек, не очень любящий вооруженные силы, которого звали Сердюков. Он сделал эту реформу физически, с момента прихода Шойгу и до момента выдающихся результатов, достигнутых российской армией, значит, нынешний министр ничего сделать бы не успел, даже если бы он был Геркулесом, я не знаю, там, античным героем, да, поэтому заслуга реформирования вооруженных сил, безусловно, принадлежит не Шойгу, безусловно, это технический, медицинский факт, о чем я говорю, может быть, он очень хороший министр,
наверное,
он неплохой министр, слова плохого не могу сказать, не виноват в
понятно.
Том, что заслуга реформы принадлежит не ему.
Я хочу, чтобы наши слушатели знали, что мнение в отношении заслуг или не заслуг министра обороны бывшего Сердюкова у нас, у меня с Михаилом Владимировичем Леонтьевым драматически различается.
То есть ты считаешь, что Шойгу совершил реформу армии и сделал современную, значит, эффективную армию, вот за то,
вот использовал...
за несколько месяцев буквально,
вот...
когда он стал министром обороны,
считаю...
переодев его в красивую, действительно замечательную форму.
Миш, ты говоришь или меня спрашиваешь?
Я тебя спрашиваю.
Тогда позволь мне ответить.
Ответь.
Я считаю... что вот то слово, которое ты очень много раз, на что жалуются многие слушатели, использовал в первой части, на букву «Г», что вот это слово исчерпывающим образом характеризует Сердюкова и его период
Ты не ответил мне на мой вопрос, хотя ты являешься человеком, который понимает логику и смысл вопроса.
Я ответил так, как считаю нужным.
Ты не ответил на вопрос. Значит, я констатирую, что ты ушел от вопроса с помощью низкопробной демагогии. Потому что я у тебя спросил конкретно, мог ли человек за несколько месяцев реформировать армию? Скажи мне, ответь мне на этот вопрос.
Минуту можно на размышление? Мы сейчас как раз прервемся, будет реклама, новости, после чего вернемся и конструктивно продолжим. Друзья мои, но не менее жарко. Далеко не уходите.
Главтема на радио «Комсомольская правда». Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Главтема на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем. Это главная тема. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Так, Михаил Владимирович, по поводу Сердюкова реплику ответную.
Ответная. Ну, это не ответная. Ну, да, значит, по поводу Сердюкова. Я прекрасно понимаю позицию Михаила. Я ее знаю и понимаю. Я не собираюсь уходить от ответа на этот вопрос. Да, действительно, многое из того, что нужно было сделать в армии в части изменения ее структуры и тех или иных порядков в ней, и что было сделать крайне сложно, так сказать, ну, потому что ломать устоявшийся механизм сложно, действительно, вроде бы сделал Сердюков, но я же категорически против не признания этого факта. Я категорически против придания этому факту того веса, который придает ему Михаил Владимирович. Потому что, ну, вот представьте себе, да, есть там там, котельная, там, грубо говоря, на угле, да, ее по каким-то причинам жизненно необходимо перевести на, там, допустим, газ, да, потому что газопровод есть, а железнодорогу разобрали, уголь подвозить не на что. Вот хочешь не замерзнуть, нужно ее перевести на газ. И вот назначается человек. И вот потом мы оцениваем его деятельность и видим. Да, он перевел ее на газ. Она нормально до этого на газу не работала, теперь работает на газу. Но при этом из там 200 сотрудников, допустим, этой электростанции, так сказать, там 50 пропали без вести, так сказать, еще 60 уволились, работать некому, все имущество разворовано, значит, но на газу она работает. И вот вроде человек и сделал то, за что брался, но вот как-то похвалить его язык не повернется. Да? А потом приходит другой, при котором эта электростанция, он ее не переводит на газ, она уже переведена, только она при нем начала работать. А до этого, будучи на газ переведенной, не работала. Вот эта ситуация с вкладом Шойгу и Сердюкова, на мой взгляд. Вот, поэтому, значит, я очень надеюсь на то, что у наших вооруженных сил Сердюковых больше не будет. Да, ну, так сказать. Тем более, что, как говорил один из наших руководителей, незаменимых у нас нет.
Ну и да, я думаю, что когда такая структура набирает уже инерцию, а нашу российскую современную армию можно назвать уже, наверное, сложившейся структурой, которая, чего нельзя сказать там, что про Сердюкова и ранее было, наверное, эта структура, ведь же инерция как положительная есть, так и отрицательная. Поэтому, если положительная инерция набрана, она все-таки начинает доминировать.
Да, это безусловно, безусловно.
Позитивненько и верим в этом смысле в лучшее. Виктор из Москвы дозвонился. Виктор,
здравствуйте. А мы вызвали зрителей.
Да, вызвали.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Виктор из Москвы.
Здравствуйте.
Добрый вечер, господа. Вот по поводу Сердюкова. Вы знаете, я не великий эксперт в части вооруженных сил, но меня удивила одна вещь. Буквально через месяц-полтора после того, как Сердюкова сняли, были проведены учения крупномасштабные, по-моему, в центральной части России. И отзывы были крайне положительные, и все были довольны. Ну, вот я могу сказать чисто вот по своему практическому опыту, что вряд ли, если армию разложили, то за месяц новый министр смог так взбодрить и реструктурировать армию, чтобы она могла провести великолепное учение. Поэтому в этом плане я, скорее всего, на стороне господина Леонтьева. И второй вопрос, если позволите. Недавно ВТБ выкупил торговую компанию господина Галицкого. Известно, что ВТБ сейчас в долгах, как в шелках. Вопрос. Хотел бы услышать ваше мнение. Зачем это сделано? Благодарю вас. Очень рад вас слушать.
Спасибо.
Спасибо. И мы рады, что вы дозвонились.
Взаимно, да. Значит, ну, что касается вашей ремарки про учение, звучит это достаточно, с одной стороны, убедительно, с другой стороны, никак не могу прокомментировать, потому что я не помню. Были учения через месяц, не было учений через месяц, каков был их результат, какие части участвовали в этом, а и знал бы, вряд ли бы что-то понял, поскольку не считаю себя особым специалистом в военных вопросах. Значит, единственное, что скажу, что имею многих знакомых военных, высокопоставленных достаточно, и, по идее, Сердюкова давно нет. Это уже подернутое пеплом воспоминаний прошлое, которое, как любое прошлое, по идее, не должно уже сейчас вызывать какого-то эмоционального отклика. Тем не менее, вот сейчас в разговорах 17-го года никогда ни от одного военного, ни уровня генерала низкозвездочного, ни уровня офицера, ни от кого я не слышал не то что доброго, а даже полудоброго слова про Сердюкова. Заметьте, это от действующих военных, не от бывших военных, которым сказать, ну им обидно, что им пришлось уйти из армии, а которые вполне себе действующие. Вот для меня это является более характерным примером. И более, не примером, я неправильно сказал, более характерным аргументом. Но, впрочем, у меня не вызывает никакого отторжения, что вы разделяете позицию моего друга и коллеги по передаче Михаила Леонтьева, ну, пусть расцветает 100 цветов, как говорят китайцы.
Да.
Что касается вопроса покупки магнита банком ВТБ, никакой подоплеки этого вопроса, она наверняка есть, я ее просто не знаю. Я как-то крайне далек от бизнеса розничной торговли. Сергея Галицкого знаю еле-еле, так сказать, поэтому не обладаю никакой такой информацией. По поводу того, что ВТБ в тяжелом финансовом положении, я думаю, что, как вы выразились, в долгах, как в шелках, я думаю, что вы излишне оптимистически смотрите на мир. Я думаю, что ВТБ находится в значительно более тяжелой ситуации.
В долгах и, без шелков.
Я думаю, что да, там не как в шелках, а как в той субстанции, которую Миша упоминал. Да, так вот, я хочу сказать, что... Но это, на мой взгляд, даже не важно, потому что в моем представлении... Если, даже ВТБ был бы в прекрасном финансовом состоянии, я не понимаю, для чего государственному предприятию покупать новые активы у частного сектора. Просто не понимаю. Причем, если в случае, допустим, такие же аргументы были, как известно, у Министерства экономического развития по поводу того, что Роснефть не должна покупать Башнефть, правда, потом они были сняты, как гласит решение суда, эти возражения определенными, так сказать, посылками, но там хоть было понятно, что хоть актив профильный. Ну, можно говорить, что интересы дела, если под делом понимать нефтедобычу. Но какой может быть профильный актив для банка, сеть розничной торговли, расстреляете меня, чтобы я как бизнесмен в этом понимал. На мой взгляд, такие сделки должны быть просто запрещены, без всякого рассмотрения. Хотя, повторяю, может быть, у всего этого есть некая подоплека, которую я просто не знаю. Гипотетически можно себе представить, что магнит находится в тяжелой ситуации, и он бы просто рухнул бы и обанкротился. Я не знаю, так ли это, но мало ли что может быть, и ВТБ его спасает. В этом случае, наверное, так сказать, следует положительно оценить для последующей, так сказать, там какой-то санации, перепродажи. Вот. Но вообще я категорический противник перехода. Я считаю, что даже как залоги, достающиеся банкам за невозвернутые кредиты, значит, коммерческие предприятия должны почти сразу выставляться на рынок и продаваться. Я в данном случае, так сказать, единомышленник президента Рузвельта, который просто запретил категорически, значит, любые формы слияния банковского и промышленного капитала, это действовало до Обамы, и, между прочим, тем отсрочил предсказанную Лениным смерть империализма, потому что для Ленина одним из главных определений империализма было слияние промышленного банковского капитала. Если его нет, значит, уже не тот империализм, которым была предсказана скорая смерть.
Ну вот, его пророчества сбываются. Да и сам он еще пока с нами здесь. Геннадий Ставрополя. Геннадий.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте хлестко, коротко, чтобы мы до перерыва успели.
Да я быстро скажу. Скажите, пожалуйста, вот западники, американцы сейчас будут выворачивать руки европейцам и по карманам шарить одной рукой, выворачивать, а другой лазить по карману, вытряхивать их монеты. Копейки. Скажите, пожалуйста, будут между европейцами, задерутся они там хоть за какие-то там центы оставшиеся, там, ну, например, поляки или венгры.
И вы имеете в виду, будет ли большая война?
Леонтьев, пожалуйста, прокомментируйте, а будут бензин выше инфляции стоить?
Я думаю, что про бензин сейчас сложно, наверное, сказать.
Нет,
будет.
Ну, во-первых, Михаил Леонтьев вынужден был отойти, поэтому ничего он прокомментировать не может, так сказать. Скажу вам следующее. Значит, ну, во-первых, когда мы говорим, что американцы будут выкручивать руки европейцам, о чем Леонтьев говорил, надо понимать это творчески и шарить у них по карманам. Им будут говорить, что если мы несем сейчас все траты в НАТО, то или выходите из НАТО, или платите пропорционально свою часть. Я, если честно, ничего такого здесь не вижу. Второе, что американцы будут делать, это будут говорить, что мы будем заботиться об американской промышленности, так же, как вы заботитесь о своей европейской промышленности. Никаких преференций за то, что вы вместе с нами санкции к России применяете, мы вам давать не будем. Ну, тоже, на мой взгляд, правильное поведение, поэтому никакой симпатии у меня позиции Европы здесь не вызывает. Будут ли драться между собой? Ну, это общий вопрос, на который ответить очень легко. Это как на уровне отдельных людей, так и на уровне наций. Даже те, кто сосуществует мирно, но без любви, пока денег хватает, начинают сосуществовать совсем не мирно, когда денег начинает не хватать. Вот. Ну, а что касается прогнозов цен на бензин, то я скажу уклончиво. Мне сложно представить, чтобы он в нашей стране хоть при каком-то развитии событий взял и подешевел.
Это правда. Такого еще не было. Это было бы спасительно, наверное. Значит, что-то изменилось. А по поводу драки в Европе, знаете, да, пока деньги есть, драки нет, денег не будет. Но как будет выглядеть эта драка? Это будет драка без кулаков. Оттаскают за волосы, сломают ногти, маникюр и весь мейкап у мужиков размажут по лицу.
Вот и так... что с того?
И все юбки порвут.
И что с того? Когда волки друг с другом, самцы, дерутся, жертв нету. А когда зайцы, они друг друга загрызают травоядные насмерть.
Вот это шоу.
Главтема на радио «Комсомольская правда». Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступны версии для iPhone и iPad. Главтема на радио «Комсомольская правда».
Это главная тема. Мы продолжаем. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Друзья мои, официально приглашаем вас присоединяться к нам. Хлестко, коротко и со смыслом. Пожалуйста, ваши вопросы. Телефонный звонок есть у нас? Нету телефонного звонка. Ну, давайте. Я думаю, что это должно быстро произойти. 8 800 200 ровно 9702.
Вот, кстати, пишет нам Михаил тоже. Я тоже на стороне Леонтьева. Сердюкова сгубила любовь к женщинам, участие которых было чрезмерным на службе. Послушайте, еще раз. Я ведь ничего не говорил относительно того, там, любил женщин, не любил женщин, воровал сам, не воровал. Я не собираюсь никого, так сказать, публично упрекать в том, что я точно не знаю. Я говорил о том, что ту реформу, которую он делал, даже если она объективно была полезна, он делал не просто с чувством глубокого презрения к нашей армии и вообще к армии как таковой. Он даже не то, что не пытался это скрывать. Он считал своей обязанностью всячески это подчеркивать и каждым своим действием и каждым своим словом давать понять всем военнослужащим, от молодого младшего лейтенанта, не, младших сейчас уже не выпускает, от молодого просто лейтенанта до генерал-лейтенанта, что вы все конченое дерьмо по сравнению со мной, великим эффективным менеджером из налоговой службы.
И мебельный.
Ну, это еще раньше, да, так сказать. В моем представлении это сильно перевешивает любую пользу от структурных реформ, которую он мог даже и принести. Я считаю, что армия, как любой механизм, в котором духовная составляющая важнее материальной, потому что все мы понимаем, что воюют пока еще не роботы, а воюют люди. И вот везде, где главным является человеческим фактором, где не фантазиями являются такие вещи, как офицерская честь, как достоинство, уважение к себе, так сказать, что вот в таком механизме, вот то, как он себя вел, да лучше бы он так не делал и не проводил бы реформы. Провел бы другой. Незаменимых у нас нет, говорил Сталин. И имел он в виду, совершенно он был абсолютно прав. он имел в виду не в смысле, что там нет... Там, если бы речь шла про Достоевского, может, он это бы и не говорил. Но он имел в виду, что если есть человек просто способный и даже талантливый, ну и не гений всех времен и народов, но просто способный и талантливый, то его в стране со 150-миллионным населением всегда найдется кем заменить другим талантливым. Или даже пусть чуть менее талантливым, но зато значительно более порядочным. И вот именно это я ставлю в вину Сердюкову. И говорю об этом публично, ведь не скрываясь, ни тайно, ни за углом и так далее. А то, что он перевел с перехлестом, кстати, по сравнению с тем, что было нужно, дивизионную, например, структуру в бригадную, я не считаю себя таким специалистом по структуре вооруженных сил, чтобы сказать, что для нас лучше. Я слышал такую точку зрения, что для войн малой интенсивности с врагами типа не хочется уничижительных слов говорить, там не очень высокотехнологических противников, действительно бригадная структура значительно лучше. Там батальонное звено является главным, именно в силу низкой эффективности. А что, дескать, для большой войны в Европе с Западом, там бригадами дивизии не заменить. Так ли это, своего мнения не имею, но слышал это от целого ряда людей, военных специалистов, которые, чье мнение я уважаю. И дальше возникает вопрос, а как ты видишь будущее нашей страны в военном смысле? С кем нам, по-твоему, в основном придется воевать? От этого же все и зависит. Со странами типа Афганистана или со странами, о которых шла речь в предыдущем разделе, там, где речь шла про Европу, Америку и так далее. Мое мнение я никогда не скрывал, война с Западом неизбежна и не очень далека. Поэтому даже этот вопрос, я совершенно не на 100% уверен, что он был, что он так уж очевиден.
Олег из Москвы, эстафетная палочка у вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер, коллеги. Вопрос и реплика Михаилу Зиновичу. Михаил Зинович, алло.
Я вас слушаю внимательно.
На протяжении 4 лет слушаю и смотрю, значит, главтему внимательно. Значит, раньше не знал ее существования. Согласен с вами по большинству вопросов. Спасибо вам большое. Пожалуйста, продолжайте. Очень интересно.
Спасибо вам за такую оценку.
А вопрос у меня локальный, может быть, не в тему, по сельскому хозяйству. Значит, известно, да, что растет производство сельского хозяйства, это здорово, это чувство гордости вызывает. Тем не менее, вот конкретные потребительские цены на продукты питания, они особо не снижаются, либо не снижаются вовсе. Скажите, пожалуйста, что не так с этим? Что здесь не так, почему не снижаются, собственно, те цены для конкретных потребителей, вот, в магазинах и так далее. Ведь, по идее, если производство большое, значит, и всем людям должно
понятно.
Спасибо, Олег.
Понятно, Олег, смотрите, вы знаете, ответ на ваш вопрос схож, я боялся, что не смогу ответить, потому что не такой уж специалист в сельском хозяйстве. Но как раз на этот ответ довольно легко. Здесь логика примерно такая же, как нас много раз спрашивали, почему, мол, цены на нефть падают, но это было в те периоды, когда они падали. А у нас цена на бензин не падает или даже растет. На что и Леонтьев, и пару раз даже я, достаточно, так сказать, очевидно, просто с цифрами в руках, доказывали, что особенность налогообложения нашей нефтяной сферы и ценообразование на бензин такова, что там основную часть составляют акцизы и другие налоги. И в этом смысле от самой цены нефти в цене бензина зависит очень мало что. Так и здесь. Вы скажете, какая же связь? А прямая. Вот вы платите, допустим, там 300 рублей или 500 рублей за что-то в магазине. Из этих 500 рублей доля производителя... Частный он, государственный, ну, государство не осталось, колхозный или даже иностранный, она очень невелика. Основная часть достается дистрибьюторскому звену, и главное, это главный фактор в ценообразовании, это розничные продовольственные сети. Уровень их концентрации, я не буду использовать слово монополизация, потому что формально они не монополии, но уровень их концентрации очень велик. Что, к сожалению, это характерно для всего развитого мира, это не особенность России, но, увы, и мы этого не смогли избежать. То есть там 10-11 основных сетей контролируют почти весь розничный продовольственный рынок. И я сделаю некое предположение, может, на меня кто-то обидится. Пока это так и будет происходить, забудьте о таком вещи, как понижение цен на продукцию, на продукты питания.
Олег, надеюсь, что мы удовлетворили ваш спрос продуктовый. Из Краснодара, да, Андрей? Андрей дозвонился нам. Андрей, здравствуйте. Да? Давайте уж теперь вообще суперхлестка.
Вообще суперхлестка будет. Я уже задавал эти вопросы у вас на радио.
Давайте.
Мы ждем, Андрей. Это пока не суперхлестка.
А, в смысле, я уже в эфире?
Да вы уже в эфире, да. Вы уже, да. Вас слушает вся страна.
А, извиняюсь. Два
Ничего
суперхлестких
страшного.
Вопроса. Первый. Квадратный корень из 144?
12. Мне это очень легко. У меня этаж один дома, 12 на 12. Поэтому это...
Палана Сагинского кто написал?
Если спросить что-нибудь другое. А я вам скажу контр-вопрос, да, так сказать? Да. А ну-ка скажите мне, какая плотность пропана по сравнению с плотностью этана?
О, это узкоспециальный вопрос.
Ах, это узкоспециальный. Вот был такой анекдот.
Палана Сагинского это не узкоспециальный вопрос.
Был такой анекдот в советское время, как решила наша власть узнать, что народ о ней думает. И вот пришли там переодетый Брежнев, анекдот просто, там кого-то спрашивает там на улице, говорит... Вы, мол, Брежнева знаете? Нет. А Косыгина? Нет. Там Подгорного кто тогда был? Нет. Ну, ладно, думает. А тот что-то обиделся, говорит. А вот вы Васю Косова знаете? Нет. А Петю Кривого нет. Так чего вы меня своей шоблой пугаете?
Что вы к нам со своими корнями агинскими? Да. Ну, я считаю, что это был апогей сегодняшнего дня, как говорится, на бестемье и выборы тема. Что могли, друзья мои, что могли. Спасибо, что звонили, что были с нами.
Но последнее хочу одну фразу сказать.
Давайте.
Очень многие просят, почему мы ничего никак не комментировали погромом в киевском представителе Россотрудничества и в других наших учреждениях, не комментировали, потому что тут все очевидно.
Ну да, вы же знаете нашу концепцию. Есть определенная повестка, которую мы придерживаемся. Есть темы, которые нас цепляют. Если кто-то что-то подобное может сказать в других программах, мы просто эти темы не берем. Всем хорошей недели, мужчин, защитников Отечества, и не только мужчин. С праздником.
Присоединяюсь.
Да.
И Леонтьев отошедший присоединяется.
До встречи, друзья. Всем любви.
Главтема на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Нижний Новгород 92.8 FM. Саратов 96 FM. Воронеж 97.7 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.